Злобный вечер, подельнички по посеву.
Все равнодушие, годливости, мерзотности и всего такого прочего и разного, чем славятся азиатские орды пархатых большевистских казаков. Это стрим на ресурсах спутника, подписывайтесь на них, рутубы ВКонтакте, меня читайте в Телеграме. Ну что, давайте начнем. Трамп, похоже, решил доконать и Европу, и Украину. Я не берусь судить вообще, в каком они пребывают настроении в эти дни. Даже не в эти дни, а вот, наверное, последние там 24 часа. Ну, начинается все с того, что Трамп в очередной раз говорит о том, что скоро будет разговор с Путиным, и он надеется, что хорошо продвинуться. При этом я обращаю внимание, не позиции Украины, не позиции Европы, его вообще не волнуют. Ну, очевидно, что он понимает, что бессмысленно разговаривать с этими. Просто пустая трата времени. Можно процесс упростить. Не успела Европа, так сказать, свыкнуться с этой мыслью, Политико извещает, что Трамп собирается ликвидировать USAID. То, что останется, перевести в Госдепартамент США, лишив самостоятельности всего прежнего функционала. Надо понимать, что это ведь не только финансирование всего чада кутежа, который происходил на Украине или на постсоветском пространстве. Потому что все вот эти многочисленные прыжки и ужимки, все эти цветные революции, все вот эти дискотеки, это все через гранты. И это была в определенном смысле слова константа. То есть, начиная с выборов 2007 года в России, вот любой электоральный цикл на постсоветском пространстве, это мы обязательнейшим образом разбираем, кто кому сколько занес, через какие структуры, на что будут потрачены деньги. Вы просто себе даже представить не можете, насколько, в принципе, вот эта вся история допекла. Потому что ты обсуждаешь не там предвыборные программы кандидатов, да, никто там что хочет, а ты моделируешь, кто и какую адскую тему закрутит. Ну и надо сказать, что всегда это происходило. По большому счету, вот только начиная там с начала СВО, в России все электоральные циклы прошли без как бы USAID по понятным причинам. И вот выборы в Беларуси, которые вот только что состоялись, вот они тоже без присутствия USAID. Потому что, например, в Грузии, вот дискотека, которая была весь этот прошлый год, ну, это при абсолютно прямом финансировании, которое вообще даже никто и не скрывал. А это мы говорим про постсоветское пространство, да, но не одним им же славилась эта артель. Закидывались еще деньги и на все вот эти вот европейские прыжки и ужимки, на всю вот эту там пропаганду гомосявости, гендерного равенства, миграционных потоков. То есть это был в определенном смысле слова такой, знаете, политический локомотив, к которому подцеплялись какие-то вагончики. И вот теперь звучит песня «Остановите поезд и убейте машиниста». И не очень понятно, как вообще все это дальше будет происходить. Ведь главная паника всей вот этой шушеры, это не то, что сейчас на 90 дней перекрыли, а то, что этого не будет потом. Но очевидно, что Трамп и его администрация проводят вообще очень серьезный аудит. Потому что деньги выделялись колоссальные. Что конкретно ими достигалось, это тайна вообще превеликая. Ну, потому что, понимаете, если вот мы возьмем даже Украину, ну вот, например, на финансировании USAID находилось целое аж на Министерство культуры. Вот чем занималось Министерство культуры Украины? Ну, чем угодно, кроме самой культуры. То есть Министерство культуры составляло черные списки нежелательных там русских литераторов, актеров, музыкантов. То есть можно подумать, что вот они, знаете, вот такую живую очередь выстроились. Как бы нам побыстрее к Селюкам приехать? То есть вот для чего это делал Минкульт, это не может объяснить никто. В принципе, это не смогли объяснить даже сами украинские деятели культуры, которые орали, что послушайте, да нам надо не черные списки, нам надо как бы белые, нам надо финансировать талантливых людей. Но ровно на это финансирование как раз не выделялось. Оно выделялось на составление черных списков. Еще Минкульт, который финансировался USAID, занимался покровительством ПЦУ. То есть, понимаете, вот они проводили декоммунизацию, да, вот такую яростную, напускную, они боролись там с советским прошлым. Ну, вот это, например, вполне себе была советская история, там, 20-х, 30-х годов, когда ведомство Тучкова, специальный отдел НКВД занимался как раз религиозными делами, патриархией там и всем прочим. А на хуторе этим занимается Минкульт. Ну и так далее, да, наверняка Трамп вот на это смотрит и говорит, вы что, ребят, совсем ошалели, а вот нам это зачем надо? Вот это все, миллиарды долларов ежегодно. Но и на этом новости с Трампом и его идеями не заканчиваются, потому что еще объявлено, что они рассчитывают, что на Украине до конца года пройдут и президентские, и парламентские выборы. Ну, потому что к тому моменту уже и парламент потеряет всякую легитимность, то есть вообще ничего легитимного в стране не будет. Ну, с парламентскими выборами, в общем, попроще всем участникам. Потому что есть парламентские партии, у них есть там какие-то региональные отделения, какие-то, наверное, активисты. Ну, то есть, в принципе, они могут быстренько под эту историю подстроиться. Слуги народа, очевидно, под списание. Вероятнее всего, там не больше 10% из нынешних депутатов получат предложение продолжить. А список условно Зеленского будет составлен из ветеранов Фортеть. Окей. С этим примерно понятно. Непонятно, что делать с президентскими выборами. Потому что в нынешнем своем состоянии Зеленский способен проиграть даже мусорному ведру. Мы же понимаем прекрасно, да, что эти выборы они пройдут уже после решения России и США по Украине, то есть ты в любом случае будешь вынужден отвечать на нелицеприятные вопросы. И тебе с этой точки зрения важно вообще никаких конкурентов влиятельных не допустить. Но беда состоит в том, что ты можешь проиграть невлиятельному. Вот вспомните, как это происходило в Румынии, да, казалось бы, вот человек, которого вообще никто там всерьез не воспринимал. Ну, сидел он там, пилил тиктоки. Но просто населению настолько осточертели все остальные, что они пошли и проголосовали за тиктокера. Но согласитесь, да, что в Румынии все-таки ситуация в разы попроще, чем на Украине. Там нету войны, там нету разрушенной экономики, там нету миллиона беженцев. Так если подходить вот с этой точки зрения к процессу, то я не очень понимаю, как Зеленский собирается эти выборы проводить. В принципе. Но, наконец, есть третья история. Значит, обычно, отвечая на вопрос, почему у Селюков нету выборов, что говорил просроченный обмундок? У нас идет война, у нас отсутствуют там избирательные участки, не очень понятно как. Ну хорошо, допустим, вот все закончилось, Москва и Вашингтон договорились. Значительная часть избирателей находится за пределами Украины. Как они будут голосовать? Вот это важный вопрос. Вероятнее всего, здесь будет ДЭК сделан какой-то. Ну, то есть дистанционное электронное голосование, которое в том числе, памятуя, как это происходило на территории Молдовы, ну, последний вот этот электоральный цикл будет давать возможность вбросов. Беда просто стоит в том, что если в Молдове не было людей, которые способны там были выйти, ну, там 50 тысяч, 100 тысяч, то Украина в нынешнем состоянии, вот в такой модели, да, это вот нужна будет просто некая спичка, которая все это подожжет. Поэтому я не очень понимаю, как они собираются вот эту всю историю контролировать. Ну, кстати, раз мы вспомнили про Молдову, вроде как уже Приднестровье начало получать газ, так что теперь будем следить за тем, как шестой интернационал беззубых политических конокрадов будет записывать это себе в великие достижения и свершения. Дальше идем по поводу Украины. Сегодня продолжились могучие прилеты. Естественно, что каждый из них сопровождался воплями о том, что это все по жилым объектам, ну то есть и так далее, и так далее. Однако, как показывают утекающие оттуда извещения, удары приходились по объектам военной инфраструктуры, каждый из которых сам по себе очень болезненный. Даже в обычное время. А сейчас, когда у тебя подвисают все эти поставки многочисленные, они болезни вдвойне. Понятно, что власть никогда не будет ничего рассказывать. Она вообще предпочитает держать громадян исключительно в теплой ванне. Но сегодня последовали события весьма и весьма интересные. И убийство одного ТЦКшника, и взрыв в Ровенском ТЦК. Помнится, я вам несколько месяцев назад говорил, что рано или поздно вот вся эта неврастения и весь вот этот психоз, который насаждался на Украине, о чем делалось это монументально, он начнет работать против власти. Потому что вот этот беспредел, который устроил ТЦК, настроил против армии очень много людей. Больше того, ежедневно появляются видосики, где ветераны Фортыц говорят: слушайте, ну вот я стою там, пытаюсь поймать машину, а все проезжают мимо меня, потому что я в военной форме, все боятся, что это ТЦК и меня упакуют. Вы понимаете, да, насколько вот этот психоз сидит внутри украинского общества? А теперь давайте подольем еще масло в этот огонь. А теперь вы понимаете, сколько лет они будут из этого состояния выходить? Потому что когда все это закончится, это будут две стихии параллельные. С одной стороны будут ветераны Фортеть, выжившие, с поломанной психикой, которые будут орать на Селюков о том, что вот мы там как бы кровь проливали, мы там гибли, а вы нам даже деньги вдоволь не собирали. Ну, известна уже статистика. По-моему, мы с вами это обсуждали, да, что очень сильно просели донаты на ВСУ. Это признают все. А с другой стороны, будет вот это общество, которая будет в ответ говорить: так это вот военные же все одинаковые, вы устроили беспредел, вы забирали туда и гибли инвалиды, ВИЧ-инфицированные, сердечники, шизофреники. Потому что ТЦК, как бы, опять же, да, вот это удивительный момент, то есть они проводили декоммунизацию, чтобы избавиться как бы от какого-то там советского наследия, вот с этим там планированием. Хотя давным-давно этого планирования там уже след простыл на Украине. Но тем не менее, у ТЦК есть процентовка, которую они обязаны выполнять. И вот они этим занимаются. Я не понимаю, и собственно, это не только я. Да вообще никто не понимает, каким образом потом все вот это общество надо будет возвращать в какое-то, ну, относительно вменяемое человеческое состояние. Просто беда здесь состоит в том, что они настолько к этому уже привыкли, а никакого другого варианта они себе по большому счету не оставляли. И это проблема, которая гораздо более страшная. Потому что, ну, можно провести выборы, можно договориться Москве и Вашингтону, но эта-то вся публика, она же никуда не денется, то есть она вот так и будет находиться вот в этой стране. Вот в этом яростном, абсолютно шизофреническом и неповторимом психозе. Больше того, вся эта публика еще до зубов вооружена. А дальше будет, ну, такой типовой абсолютно беспредел. Собственно, он и так ежедневно происходит. Просто сейчас, как бы, это какие-то такие единичные случаи. Ну, вот сегодня там условно в Виннице, завтра там в Днепре, послезавтра в Полтаве. Ну, и можно при желании из этого никакую целостную картину не составлять. А говорить, что это исключительно там эксцесс на там каком-нибудь местном низовом уровне, и это никакая не тенденция, и искать похожести не надо. А теперь давайте представим, что вот в один какой-то день вот это произойдет там в 20-30 городах. И это сейчас, если разборки там одного-двух человек, то, извините, когда все закончится, и никто никого сдерживать уже не будет, то это могут быть сотни людей. Трамп, понятно, об этом, в общем, не размышляет, потому что он с таким-то никогда не сталкивался. А рассказать ему некому. У меня ощущение, что это во многом померкнет там условно беспредел 17-го года или там вот эти эксцессы, связанные там со второй Бериевской амнистией. К тому, собственно, все идет. Но какой силой и кто это будет сдерживать, это большой-большой вопрос. Можно было бы, конечно, сказать, что нам вообще до фонаря, это пускай и селюки потеют, но просто беда стоит в том, что это у нас на границе. И у нас на границе, и у братьев белорусов на границе. И вот это для нас, конечно, тенденция, ну, вежливо говоря, не самое хорошее. Вот, други, на этом сегодня все. Все основное я вам рассказал. Завтра, даст Бог, в привычное время, в привычном месте мы снова повстречаемся. Берегите себя в непростое время. До завтра. Пока.